неустанном труде прошло 14 лет. Настало время создать миссионерский союз служения среди горных племен. Джеймс писал молитвенной группе. «Мы верим, что Бог побуждает нас строить его в холодной стране, а не в давно уже обжитых районах. На Востоке растет число христиан, желающих принять крещение. Их вдвое больше, чем в других областях. Это утверждает наш план переместить центр работы в район Восточных Лису. Труд в других округах совершается евангелистами исключительно из местного населения. После многих лет странствования у нас будет теперь постоянный центр у Лису. Об этом мы молились долгие годы. Теперь, кажется, путь открыт. Непременно подвязайтесь вместе с нами в молитвах об этом важном деле». В жизни Лису со времени их обращения к Богу возникли новые взаимоотношения. У них появилось общение, которое разрушило рамки тщательно соблюдаемой ранее родовой и племенной обособленности. Это ярко выражалось во время библейских занятий. На склоне горы, высоко над рекой, располагался бамбуковый дом молитвы. Там собирались мужчины и женщины из различных родов. Целый день они учились и пели. Они примирились с Богом и стали близкими и родными друг другу. Во время трапезы они ели то, что приносили с собой, молились и славили Бога. Еще никогда в жизни на меня не обрушивалось так много любви. Жизненные лишения превратились в богатство. Так писал Джеймс Фразер. Почти неистощимые силы, с которыми Джеймс прибыл в Китай, были, конечно, истрачены. Но мужество, сила любви и широта взгляда остались прежними. Везде были задействованы помощники из Лису. Они охотно соглашались оставить на время свою семью, чтобы в далеких селениях распространять Евангелие или помогать в наставлении крещаемых. Джеймс Фразер совершил новую разведывательную поездку на другой берег Салвея. «Земля бедная и иссохшая. Горы здесь круче, скалы голые. Нищета страшная. Многие, если не большинство, ходят в лохмотьях. Меня постоянно удручала грязь в убогих жилищах». В течение 2 месяцев Джеймс день и ночь жил в таких условиях. В дождливое время пребывание под открытым небом было почти невозможным. И все же, несмотря на большую бедность, 200 семей из 40 деревень построили 8 молитвенных домов. Там они и собирались. Там Джеймс Фразер провел 2-недельные библейские курсы. Торжественное и радостное дело, несмотря на его немыслимую примитивность. При этом Джеймсу тоже пришлось кое-чему учиться. Иногда у него иссякало всякое терпение. Невежество Лису казалось безнадежным. Он был не только миссионером и учителем. Ему приходилось одновременно служить и советником, и помощником, и судьей во всевозможных ситуациях. «Признаюсь, иногда становлюсь весьма нетерпелив. Потом начинаю смотреть на желающих креститься сквозь невыносимые условия их жизни и думаю о том, как мало они получили христианского наставления. Меня охватывает сострадание. Вот они сидят передо мной, мужчины, женщины, юноши, девушки, бедные, грязные и невежественные. Я думаю о том, кто невидимо присутствует среди нас. Он не терял терпения и не был жестким, даже к тем, которых уже не считали людьми. Кто видит здесь братьев и сестер его глазами, тот по-новому понимает любовь Христа. Он жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря». Пища и спроса была грубой, а иногда едва ли съедобной. Джеймс прибегал к старой привычке долго поститься, пока голод не вынуждал его есть. Несмотря на все, он был счастлив, что Бог привел его в этот горный край, где среди скал и густых лесов находились скромные бамбуковые церкви, в которых христиане, как и он, соглашались с истиной Божьей и славили Бога. «Я являюсь свидетелем нового общения, которое творит Иисус Христос. С одной стороны, эти христиане слабы и неразумны. Но с другой стороны, Бог действительно избрал их своими детьми. Записанное в 1 Коринфянам 1, 27-29 исполнилось на моих глазах. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Перед невежеством этих людей оказываешься бессильным. Но все, что они постигают из Евангелия, моментально несут дальше. Они ведут тебя в деревню, где ты еще никогда не был. Там ты в изумлении обнаруживаешь христианские семьи и помещения для богослужений. Они посещают одно село за другим и рассказывают друг другу об Иисусе. Они вместе учатся читать и писать и решаются стать христианами. Кто будет в их сердце это желание? Если они не избранные и не возлюбленные дети Божьи, то кто? Обстоятельная молитва должна предшествовать всякой работе среди этого народа, потому что сама атмосфера, в которой мы живем, противостоит Богу. Ее влияние очевидно. Скрытым инициатором является сатана. Его можно сравнить с врагом, использующим отравляющий газ без вкуса и запаха. Он затуманивает разум, стремления и мысли. Но что бы вы подумали о солдате, который решил разогнать смертельные газы пулеметным огнем? Не безумец ли он? Как пулемет не может разогнать ядовитый газ, так и проповедь без содействия Духа Святого не может достичь человеческого сердца, пока она удерживается невидимой властью князя этого мира. Здесь человек полностью бессилен. Лишь Дух Божий очищает, как освежающий ветер, зараженную атмосферу. Мы призваны молиться не только о себе, но и обо всех, живущих без Бога. В этом служении ходатайственная молитва обладает великими полномочиями. Я думаю, Божье действие в человеке или в какой-либо местности начинается задолго до того, как их достигает слово истины. Это нежное, порой необъяснимое действие в сокровенной области человека. После этого евангельская весть встречает большую готовность и открытость души. Присутствуя при этом, мы видим, как Бог совершает спасение. Это должно воодушевить нас серьезно молиться. Я, может быть, более других мог наблюдать, что тщательная молитвенная подготовка в течение длительного времени воздействует на успех благовестия сильнее, чем в большинстве случаев думают христиане. С человеческой точки зрения можно было бы привести следующее сравнение. Возвещающий благую весть подобен человеку, идущему с горящей лучиной по темной сырой долине. Он пытается найти воспламеняющийся материал, но все оцарело от густого тумана и не загорается, сколько бы он ни старался. Однако в других местах Божье солнце и его ветры приготовили местность. Достаточно одной спички, и загорается сухой хворост, а там и кустарник. Пламя распространяет свет и тепло, и после того, как несущий факел уходит. Бог желает видеть горящие очаги своей любви во всем мире, поэтому Он хочет, чтобы мы молились. Отпуск с выездом на родину пришел к концу. Джеймс Фразер вновь ступил на китайскую землю. В Шанхае его ожидало горькое и непредвиденное испытание. Его послали в провинцию Канзу. Тяжелая ситуация там требовала разумного, деятельного человека. Джеймс был готов к этому, хотя испытывал невыразимую боль, что не мог возвратиться к любимому народу Лису. Обширный северо-запад Китая принял Джеймса Фразера, нуждаясь в нем. Прислушиваясь в молитвах к Богу, Джеймс убеждался, что этот путь, кажущийся в данный момент неблагоразумным, находился в Божьей доброй совершенной воле. Свершилось неожиданное. Джеймс попал на необъятные просторы. Освежающий климат, таинственная пустыня, кочевой народ – все это произвело на него глубокое впечатление. Он решительно приступил к делу. Зная сильный характер народа, живущего на севере страны, Джеймс использовал все возможности, открывающиеся для общения, наставлений и для создания библейских кружков. Джеймс постоянно сталкивался с проблемами. В 1925 году по 1927 год по Китаю прокатилась волна ненависти к чужеземному. Иностранцы должны были на время покинуть страну. Трехгодичное пребывание в Канзу закончилось опасным драматическим путешествием на плоту. Пороги, пласты песка и разбойники угрожали плоту, несущемуся в быстрых водах Желтой реки к Шанхаю. Джеймс надеялся, что ему разрешат вернуться в страну Лису, но братья удержали его, предусмотрев ему руководящую должность. Джеймс охотно включился в управленческую работу как брат среди братьев, добрый и компетентный советник для неопытных, начинающих тружеников с родины и для тех миссионеров-китайцев, которые возвращались в Центральный Китай после восстановления здоровья. Центральное управление в Шанхае было перевалочным пунктом разветвленной миссии. Обладая любящим, сострадающим сердцем, сотрудники планировали работу и молились о китайцах и миссионерских работников. А Фразер, как и прежде, стремился в страну Лису. Он говорил об этом с Богом и ожидал Божьего часа. Между тем, по требованию времени, он жил в Шанхае. Путь на запад открылся совсем не так, как думал Джеймс. Его назначили руководителем миссионерской работы в провинции Юньнань. Теперь на нем лежала огромная ответственность. Благодаря многочисленным поездкам по обширной области, он регулярно посещал районы, где жили лису. В более широком смысле, чем думал Джеймс, возвращение в Юньнань стало возвращением домой. Он не хотел оставаться безбрачным, но для служения в неисследованных областях, где обитали заброшенные племена, требовался человек, не оглядывающийся на семью. Это означало грустное одиночество. Без всякой сентиментальности он однажды назвал себя самым одиноким человеком в Китае. Но теперь в высокогорном крае можно было жить с семьей. Согласится ли какая-нибудь женщина разделить с ним его беспокойную жизнь? Кто она? Джеймс Фразер не мог представить ее себе. За долгие годы труда в Китае у него не было возможности встретить девушку-англичанку. Однако за несколько дней до его приезда в Куньмин, столицу провинции Юньнань, туда прибыла молодая миссионерка. Они не знали друг друга. Но когда Джеймс увидел ее, он понял – это та женщина, которую определил ему Бог. Это не было любовью с первого взгляда. Джеймса наполняла уверенность, присущая человеку, который абсолютно во всех жизненных вопросах советуется с Богом. Семья не стала Джеймсу препятствием в служении Богу. Он по-прежнему трудился и часто уезжал из дому. Однажды он писал своей матери из особо продолжительной поездки. «Мне так хочется увидеть своих маленьких дочерей, хотя бы всего на 10 минут. Быть в такой долгой разлуке с ними – это настоящее отречение». Они уже никогда не будут такими, какие есть именно сейчас. Мне хочется, чтобы они вложили свои маленькие ручки в мою руку. Хочется слышать их веселый лепет. Возвращение Джеймса домой всегда было большим праздником для всей семьи. Не меньше торжества было и на главной миссионерской станции в области, где проживали лису, когда жена Фразера приезжала туда на лето с обеими дочерями. Домик, в котором они жили, располагался в центре качинского селения. Здесь Джеймс Фразер в большой семье горного племени вместе с женой и дочерями отметил свое 50-летие. Пережитое с Богом одиночество принесло прекрасный, богатый плод – жизнь с избытком. Жизненный труд Джеймса Фразера увенчал перевод Нового Завета на язык лису. Он разделил радость тысячами лису, годами ожидающими выхода в свет Евангелия на их языке. Сотрудники приготовили книгу к печати, и Джеймс с увлечением принялся за проверку сделанной работы. «Наша жизнь очень обогатилась, когда он приехал и сотрудничал с нами», – писал один лису кому-то из друзей. Джеймс был начитан, беседа с ним всегда доставляла удовольствие. А какие звуки извлекала его искусная игра из жалкой гармонии. Как только он начинал играть, лису восторженно теснились вокруг, наслаждаясь музыкой. Производило впечатление его самодисциплина во всех вопросах жизни. Он не только хотел ради Христа отказаться от всего, что препятствовало безоговорочному следованию за ним, но и делал это, в то же время оставаясь естественным и практичным. Служебная и душепопечительская корреспонденция Джеймса была очень обширна. Иногда он ночи напролет сидел над письмами, а днем занимался переводом. Как только приходила почта, Джеймс вкладывал полученные письма в новые конверты и клал на письменный стол для ответа ночью. Джеймс никогда не укорачивал личное общение с Богом или утреннюю молитву с домашней церковью. Его проповеди всегда были свежими. Он охотно делился тем, что открывал ему Бог. Более всего Джеймса объединяла с местными жителями работа над переводом Нового Завета на диалект лису. Сам Фразер писал тогда своей матери. «Что за увлекательная работа! Как я люблю работать над переводом Библии и преподавать библейские предметы!»
Джеймс Фразер последнее время жил с семьей в Паушане. Когда он был молодым миссионером, его первая поездка состоялась именно в этот город. Спустя годы миссионерский пункт здесь стал центром оживленной работы. С утра и до вечера сюда приходили люди с самыми разными просьбами. Джеймс Фразер и его жена всегда были готовы их принять. Для уединенного общения с Богом Джеймс выбрал небольшую чердачную комнату. Обычно в начале дня он шел туда, чтобы услышать своего Господа и поговорить с ним. Никто не думал, что служение Джеймса Фразера так скоро прекратится. Господь отозвал его к себе через непродолжительную тропическую болезнь в возрасте 52 лет. Христиане Лису проявили большую заботу по уходу за больным миссионером. На похоронах они несли его гроб, отдавая последний долг. Гимны, проповеди и молитвы звучали на языке Лису. А жизнь не остановилась. Господь звал людей, и они откликались, и шли в более далекие селения Лису. Люди там услышали о новой жизни под господством Христа и хотели знать, что говорит об этом Евангелие. Несколько христиан Лису с целью благовестия пробрались через перевал, покрытый льдом и снегом. Когда они возвращались домой, жители дальних селений стали просить, чтобы кто-то из евангелистов и учителей остался у них и продолжал наставлять в вере. Жертвенные христиане откликнулись и на эту просьбу. Молодая чета миссионеров, 6 помощников и молодая женщина Лису отправились в опасное путешествие. «Моя жизнь принадлежит Иисусу Христу. Я всем сердцем хочу участвовать в деле Божьем», — говорила христианка из народа Лису. Неопытные, незащищенные от жизненных трудностей, христиане отвечали на зов Божий, желая быть свидетелями надежды в безнадежном мире. Единственное и прочное основание такой надежды есть Иисус Христос.